В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость Рустема Адагамов. Добрый вечер, Рустем.
Добрый вечер.
У Рустема в визитной карточке написано 15 слов. Ни одного не знаю. Там служба мультимедиа-блогов. Поэтому просто скажем, что он шеф-редактор фотослужбы компании, которая обслуживает «Живой журнал». Мы будем сегодня говорить о русском интернете.
Мы ждем звонков слушателей по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Когда я по наущению дочери, значит, год с лишним назад... Два года уже, пожалуй, почти назад, влез, значит, в «Живой журнал» и завел свой «Живой журнал». Я понятия не имел, что это такое. Мне это казалось каким-то таким детским развлечением молодняка, который, так сказать, вот так развлекается, значит, переписывается. Я понимал техническое удобство этого, но понятия не имел о том, в какую вселенную я влезаю. Расскажите, как вы влезли в эту вселенную и когда поняли ее размеры?
Вселенную эту я влез в 1996 году, когда уехал в Норвегию, и единственной коммуникацией, которая у меня была, это был...
Интернет.
Да. Это была гостевая книга вечернего интернета, которую вел Антон Носик. Я в этой гостевой книге писал, наверное, года 4, очень активно принимал в этом участие и стал интернетным человеком именно через нее. И когда Роман Лейбов завел первый журнал, первый свой дневник в «Живом журнале».
Это первый был Роман Лейбов?
Конечно.
Это замечательно. Вот что значит «мир тесен». Я Роман Лейбов живет в Тарту.
Да.
Он лотмановский ученик.
Да.
Где мы с ним познакомились, когда года 4 назад мы снимали фильм про Эстонию.
Да, это, так сказать, большая умница. И
да.
Он был у нас таким... Был таким Колумбом. И, так сказать, и с этого все началось.
Это только 10 лет назад, фактически?
Нет, это был 2000 год.
А, 2000-й,
ну,
даже?
Ну да, да.
То есть этот взрыв совсем недавно произошел.
Да, и потом это все понеслось как снежный ком, и Антон Носик рассказал мне об этом чуде. Я завел себе дневник так же, как и вы. И так же, как и вы, в него очень долго не писал. А потом у меня появилось такое желание показать людям ту страну, в которой я живу. Да? Я жил в заполярной Норвегии. То есть я, в общем-то, городской житель. На 5 лет попал в условия, когда вокруг меня были горы, надо мной было северное сияние, в море ходили косяки рыбы, я съездил на Шпицберген. Я, в общем-то, 5 лет чувствовал себя таким Нансеном.
А как, это уже не имеет отношения к интернету, но жутко любопытно, а как занесло-то?
Совершенно случайно, в 96-м году я был на графическом конкурсе в Брно, меня там увидели мою работу шведы, которые имели бизнес в Норвегии, и позвали меня туда поработать.
Так, возвращаемся к интернету.
А, ну да.
Вот, собственно говоря, я должен представить самую важную часть представления Рустема, я пропустил. Для тех, кто живет в интернете, надо просто сказать, что это блогер другой. Вот латинский букв, другой и с точкой на конце. Это скажет гораздо больше жителям интернета, я думаю, чем даже его фамилия. А тебя не веселит, что тебя не знают по фамилии люди многие, а что ты другой, вот просто другой.
Мне это нравится. Мне это нравится, потому что так короче.
Ну, немножко, да.
А почему другой?
Потому что это очень легко пишется с латинскими буквами, не имеет как бы... Ну, это очень легко написать.
То есть никаких экзистенциальных там, да, отсылов, да, да?
Абсолютно да. Нет. Ну, хотя, можно придумать что-то такое красивое, да, когда человек живет в чужой стране и чувствует там себя в какой-то степени другим.
А ты москвич?
Да, я москвич. Да? Да, я,
в общем, вот это очень интересное, вот это ощущение заполярного жителя Норвегии на 5 лет. Это было ощущение смены жизни. Я сейчас не про интернет говорю.
А смены жизни. Смены жизни.
Просто конечно, начал жить это другую
вот,
жизнь.
Да, это, так сказать, это совершенно новая жизнь. Это новые люди, это новый климат. Да, он там мягкий, такой, достаточно, там нет зимы. Там нет...
В Заполярье, в Норвегии,
да,
нет.
Да, да, да.
Устраиваются.
Да, да. И это, в общем, такой вызов, это был такой большой челлендж для меня, потому что нужно было быстро выучить язык.
Это какой-нибудь Трондхейм, да?
Нет, это Тромсо.
Тромсо.
Это 70-я параллель. То есть мы, в общем-то, были ребята 70-й
параллель. 70-й, да. 70-й, да. Так вот, ЖЖ как разновидность, по факту просто так получилось, что это СМИ, средства массовой информации. Ты можешь рассказать, ты выпускаешь, собственно говоря, газету. Да, когда живешь в Норвегии, вот, ну так, переводя на русский язык, ты живешь в Норвегии и выпускаешь стенгазету о том, как ты живешь в Норвегии. У нее какое-то количество читателей, потом читатели становятся... Сейчас постепенно твой блог, да, я слышал там шестизначные цифры какие-то.
Ну да. Нет, все-таки я считаю, что блог как СМИ — это его такое развитие, да, это уже такая развитая форма, потому что изначально все-таки блог — это дневник живого человека. Я думаю, что большая часть популярности моего блога, она связана именно с тем, что это изначально был дневник живого человека, которого видели, жизнь которого была на виду. То есть я там писал о семье, о дочери, как она учится, что делаю я.
Это за стеклом такое, да,
можно было понять? Да, 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 это было, в общем-то, такое реалити-шоу. И когда блог появляется в живом журнале только как вот СМИ, как СМИ, у него нет души. За блогом другого есть живой человек. Мне кажется, поэтому он стал популярным.
Ты фотографировал до
того? Да, я фотографией занимаюсь много-много уже лет. Просто она, так сказать, она не была связана с... Она была связана с моей профессией. То есть это съемка в студии, это там модельная съемка и т.д. И вот... На чем мы сейчас? О чем мы сейчас?
Нет, как раз про то, как ты стал фотографом интернета, скажем.
Это вот страна. То, что
то есть мне, тебе было
то,
не...
что, да,
тебе было неинтересно мне... снимать то, что было раньше?
Потому что это нельзя было описывать, это нельзя было, так сказать, вот, так сказать, на бумаге
словами,
описывать, да. А написать, какие тут красивые горы, или как я сегодня поймал там зубатку, да, вот такого размера. Это, ну, то есть нужно это дело показывать.
Покажи еще раз, нас не видят. Это покажи еще раз, а я вот так, так. Так, ага, так, ага, так. Вот такая
большая зубатка. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Рустем Адагамов, шеф-редактор фотослужбы компании СУП, обслуживающий живой журнал, он же блогер «Другой», на волнах «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Вот на наш форум в интернете пришел такой вопрос. Что такое мультимедиаблог? Что продает компания? То есть на чем делаются деньги? Когда непонятно, то возникает подозрение, не отмываются ли. Или деньги только тратятся. Как-то влияют русские блоги на общественную жизнь? Вот телевизор влияет. Это пишет нам Шура Аликовский из города Милова.
С чего начать там несколько...
Что такое мультимедиаблог? Что продает компания? На чем делаются деньги?
Самый животрепещущий вопрос вообще.
Нет, ну мультимедиаблог, если человек у себя в дневнике показывает и фото, и видео, и музыку, и вот те виды медиа, которые он может То есть вот это вот, это вот оно и есть,
мультимедиа. А денежки-то, вот в ЖТП еще вопрос Шура задал. Чем денежки зарабатывают?
Суп?
Да.
Ну, суп срабатывает деньги на размещение рекламы
в обзорном журнале. Вот это интересно. Ну, я понимаю, что это немножко не по твоему профилю, наверное, да, но я так понимаю, что это стало бизнесом совсем недавно. То есть к этому как к развлечению долгое время относились. Или деньги...
У нас. Потому что в мире блоги, блог-сервисы и отдельные блогеры зарабатывают деньги уже очень давно.
На размещение просто рекламы. То есть я,
условно говоря, себя.
Говорю, вот смотрите, сейчас я вот при вас там, не знаю, разденусь или сыграю Бетховена, да, там условно. Да? И я говорю, кто хочет это увидеть, значит, я привлекаю рекламодателей, что сейчас ко мне хлынет вал, да?
Ну, примерно, да, это так вот можно сказать условно. Ну, вот сидит такой молодой человек, у которого ник Перец Хилтон, в Штатах, да, в Калифорнии. Он сидит в кафе и печатает свой, так сказать, ну, ведет свой блог на краешке стула в кафе. У него примерно миллионный бюджет в год. Он пишет о знаменитостях. Сплетни, вот все, что мы связываем с этим понятием.
То есть, если я правильно понимаю, в интернет-сфере возникают те же и нравственные, и организационные дилеммы, которые возникают, скажем, у телевидения и у радио.
Конечно.
То есть, желтый интернет уже появился?
Конечно, он всегда был.
Ну, понятно, я понимаю, что он появился.
Он на нем, так сказать, и вырос, на порно, на эти дела.
Ну, обнадежь меня, динамика все-таки, или пропорция вот нет, такая же, так же он напорно держится?
Я думаю, что динамика сейчас с появлением большого количества блог-сервисов, я так вижу, что идет отток вот в сторону все-таки такого народного журнализма.
7000 мы тут были с Рустемом Адагамовым давеча, как говорится, на приеме английского посла, как в песне. И там Антон Носик приводил... Встреча была как раз посвящена развитию русского интернета, и пригласил он как раз блогеров самых разнообразных. Антон Носик назвал цифру 7000 журналистов, сказал он.
7 миллионов?
7 миллионов.
7 миллионов, конечно. То есть в живом журнале в русском сейчас 1 миллион блогов, которые читают 7 миллионов человек.
Читают 7 миллионов человек. То есть это не 7 миллионов журналистов, все-таки это 7 миллионов читателей. Но
1 миллион журналистов — это тоже неплохо.
Миллион журналистов, да, пожалуй, что. Это, между прочим, вполне сопоставимые цифры по объему с телекомпаниями.
Конечно.
Вопрос по теме. Александр из Берлина спрашивает. Уважаемый Рустем, дайте, пожалуйста, вашу оценку конкурентоспособности сети ЖЖ по отношению к официальным СМИ. Имеется в виду возможность получения информации о событиях из живых дневников.
Ну, я думаю, что единственное преимущество – это отсутствие цензуры. И отсутствие цензуры не только как бы властной, а цензуры еще и редакторской.
Да, очень.
А всегда ли это хорошо?
Не всегда. Но это вот это такая особенность.
Нет, это особенность свободы, да? Это особенность свободы, что на свободе люди проявляются, да? Вот в казарме они одинаковые, а на свободе они разные.
Я имею в виду редакторская цензура. Нет, всегда ли хорошо?
Нет, всегда хорошо в том смысле, что ты видишь человека такой, какой он есть. Ты же понимаешь, что это этот человек. Если он пишет молоко через «а», то ты понимаешь, с кем ты имеешь дело.
Конечно,
это тоже полезно.
Просто это нужно уметь отсеивать.
Вопрос от слушателя. Скажите, вы часто просматриваете сайты неофашистов, подпись «Добрый»?
Нет, вообще их не просматриваю. Они мне неинтересны и ни с какой точки зрения.
А ты вообще не политизированный человек?
Я либерал, но...
Не воинствующий.
Да, совершенно. То есть у меня политика в том виде, в котором она вот сейчас присутствует, она меня никак не интересует.
Тем не менее, вот этот вот, раз уж вопрос был задан по интернету, кстати, мы говорили про порно-сектор, да, и всякий такой, но я знаю, что огромный сектор, что интернет, вот это всего лишь инструмент, да, ясно, что там контент, как говорится, тот же, что и у пивной, да. И это же не другие люди. Это, как ни странно, наше представление о том, что человек продвинутый, грамотный, с клавиатурой у компьютера, что это какой-то другой человек, по моим наблюдениям, конечно, не оправдалось. Конечно, это нет. То же самое, да?
Это еще даже хуже.
Это, значит, твоя фраза мне напомнила у Горина. Это народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Да-да. А что еще? А в чем еще хуже?
Подожди. Это хуже, потому что человек, который снабжен клавиатурой, и у него есть больше возможностей высказать свое вот это вот...
Накопившееся.
Так сказать, накопившееся. А лучше бы этого не было. Лучше, ну вот...
Ну, нет, ну, свобода есть.
Я не за цензуру, да, но я, так сказать, за здравый смысл.
Максим из Курганской области спрашивает, а что делать с регионами? Там информационное голодание. Первый РТР.
Развивать интернет. Вот будет на местах интернет, будет...
Как это делается будет интернет? Про телевидение я понимаю.
Это нужно, очень просто, на самом деле это очень просто.
Нет, ну вот, понимаешь, развивать интернет, значит... Ну, последний случай, значит, Ходорковский там в рамках проекта «Открытая Россия», помню, там массовая интернетизация, значит, библиотек, школ, да. так далее.
Но... Чем больше будет интернета в стране, тем людям будет легче жить.
Ну, в каком-то смысле, по крайней мере, они будут адекватнее понимать, где они живут, это точно.
Да. Юрий Владимирович из Волгоградской области нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вы затронули вопросы цензуры. А какие государства сейчас, вот по вашим наблюдениям, ввели цензуру интернета у себя, скажем? Я имею в виду политическую цензуру.
Это в первую очередь Китай.
Я даже слышал, что в Северной Корее есть у одного человека интернет. Какой-то у них есть член политбюро, который за это отвечает.
В Китае, например, недоступен живой журнал. То есть, если вы приехали в Китай, вы не можете посмотреть на свой дневник в живом журнале.
А подожди, а новости там можно взять из интернета?
Ну, наверное, надо сказать, агентство Синьхуа, оно...
Что их, да, я понимаю, что их больше волнует, я имею в виду власть китайскую, по твоим наблюдениям, по твоим знаниям об этом предмете, возможность высказаться наружу или возможность получения информации китайцами?
Я думаю, возможность, ну, это и то, потому что... Это как у нас было раньше, да, вот когда я был еще маленький, то мы тоже очень мало знали о том, что происходит снаружи.
Ну, то есть китайцы сейчас находятся в нашем детском возрасте.
Конечно,
в этом
смысле. Конечно, я думаю, да.
А как же это они, объясни мне, ну, это уже, правда, вопрос не к тебе, скорее к каким-то экономистам и политологам, как же это совмещается с экономическим ростом, с огромным количеством, так сказать, программистов и всякого такого?
Загадка. Вот для меня это загадка. Я думаю, что если бы наше политбюро в свое время сделали бы то же самое у нас, то есть открыл рынок.
Нет, мы
у нас было бы все то же самое.
Мы все китайского опыта переняли только Тяньаньмэнь.
Ну, это да.
Да,
ну,
это мы умеем. Это, да.
Эдуард из Московской области спрашивает, как вы представляете себе участие кандидатов от реальной оппозиции в президентских выборах? Не кажется ли вам, что Кремль просто не допустит их регистрации?
В интернете? Регистрация где?
Нет,
это вопрос
вообще,
не по интернету.
Да,
не нет, интернет. Кремль может для потехи и допустить регистрацию. Я думаю, что там несколько... Я не могу отвечать за Суркова и компанию, но, исходя, опять-таки, из здравого смысла, я думаю, что Кремль может всерьез беспокоить либо очень яркий кандидат, да, либо... Два условия. Он должен быть яркий кандидат, и это должен быть один кандидат. Вот когда это один кандидат, то он представляет опасность. Когда их 5, 6, 7, то для потехи выпустить, более того, они еще 8 и 9 от себя запустят, чтобы превратить это просто в позорище. Разумеется, я думаю, что оба варианта рассматриваются. Но, конечно, например, такого человека, как Буковского, никто в эфир не пустит. И не потому, что он победит, а просто потому, что там пятимесячное, там трехмесячное присутствие в эфире ежедневное Владимира Буковского в прямом эфире с какими-то текстами, ну, в общем, победит, не победит, но пошатнет, так сказать, конечно, умы основательно.
Это не формат.
Это не формат. В каком смысле?
Ну, вот в прямом. То есть сейчас себе представить Буковского в телевизоре...
Да, да, в нашем телевизоре совершенно невозможно. Нет, так что, конечно, они этого не допустят. Там главный вопрос в другом, на самом деле, как мне кажется. Главный вопрос и главная наша, как ни парадоксально и печально звучит, главная боль заключается в том, что они там между собой в Кремле, кажется, не договорились до сих пор, и не похоже, чтобы договорились, потому что когда вместе свели, значит, Иванова с Медведевым, они что-то бурчали совершенно невнятное, кроме того, что они не парятся там, да, и так далее. То есть они сами не знают, одним словом. И это означает, чем дальше, чем ближе к марту, тем больше это означает, что консенсус они могут найти только на одном кандидате, которого зовут Путин Владимир Владимирович. Вот это означает консенсус реальный для них и, видимо, некоторую другую историческую эпоху для нас.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Рустем Адагамов, шеф-редактор фотослужбы компании СУП, обслуживающий блог-сервис «Живой журнал». Он же блогер «Другой». На волнах, на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим передачу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В связи с крушением транспортного самолета Ан-12 в московском аэропорту Домодедово сегодня рано утром возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Тела всех семерых погибших, членов экипажа обнаружены. Найдены и бортовые самописцы. В Мурманске прекратила голодовку член местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб, которую принудительно поместили в психиатрическую больницу. По данным радиостанции «Эхо Москвы», отказаться от голодовки Ларису Араб попросила дочь Таисия. Талибы, похитившие в Афганистане группу граждан Южной Кореи, назначили новый срок выполнения своих требований. Если к полудню понедельника власти Афганистана не освободят из тюрем 23 боевиков талибов, пленников начнут убивать одного за другим. В Ираке убит еще один американский военнослужащий. Как сообщило командование, солдат погиб сегодня в перестрелке к северу от Багдада. В парижском метро произошел пожар. 15 человек отравились угарным газом. На перегоне между станциями Варен и Инвалиды у поезда загорелась тормозная система. В Японии правящая либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзё Абе потерпела сокрушительное поражение на выборах в Верхнюю палату парламента. Предварительные итоги: консервативная ЛДП с союзниками завоевала менее 50 мест, при необходимом минимуме 64 места. Установлен вирус, вызвавший вспышку пневмонии в Верхней Пышме. Как сообщили Интерфаксу в Министерстве здравоохранения, он встречается крайне редко и от человека к человеку не передается. Медики пытаются обнаружить источник вируса. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл сегодня с визитом в Москву. По информации МИД России, визит продлится 3 дня. На юге Европы и на Канарских островах, принадлежащих Испании, продолжаются опустошительные лесные пожары. Особенно тяжелая обстановка в Болгарии, Македонии и Греции, где возникают все новые очаги огня.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Сегодня у Виктора в гостях шеф-редактор фотослужбы компании СУП, обслуживающий живой журнал, он же блогер «Другой», он же Рустем Адагамов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ждем ваших звонков. И нам дозвонился Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте.
Добрый вечер вашему гостю.
Добрый вечер.
Виктор, у меня к вашему гостю вот такой вот вопрос. Как вы смотрите на следующие вещи? На Селигере вновь собрались наши. Угу. Все высшие иерархи от политики и от РПЦ, в том числе, их посетили. В частности, митрополит Кирилл, который каждую субботу нам вещает с Первого канала. И вот эти люди, коммерсанты от РПЦ, совершают какой-то накат на нобелевских лауреатов. Что угу. это такое? Я лично очень поддерживаю Виталия Гинзбурга. Очень. Угу. И Алферова и так далее. Наука – это наука. То есть Гинзбург четко объяснил с научной точки зрения, что такое теология, что такое наука. Что этим людям надо? И они в суд подали, представляете?
Спасибо за...
Прокомментируйте, пожалуйста, этот маразм.
Ну, в общем, вы все прокомментировали, Рустам.
Если речь идет о том письме Путину... Только я не очень понял, при чем здесь наши.
Нет, на Селигере они собирались, но там же на Селигере были церковные иерархии. Это просто совпало по времени с их накатом, как выразился Сергей, на Виталия Гинзбурга, Нобелевского.
Ну, я целиком, конечно, и полностью на стороне Гинзбурга. То есть тут даже говорить не о чем.
Ну, вообще, надо сказать, что я рад этому накату. Я рад этому накату. Мне кажется, что, как сказано у Островского, гиря до полу дошла уже.
Я рад тому, что появилось наконец-то такое письмо людей, чей, так сказать, авторитет не может быть оспорен никак.
Все-таки пора уже как-то решать, в каком мы веке живем. Да. При всем уважении, потому что пора и меру знать. Мне кажется, что любая религия, как частная вера, да будет свято, право всякого человека верить, во что ему хочется. Но когда эти люди начинают растопыривать пальцы, значит, завладевать федеральными телеканалами, так сказать, учреждать свои органы при президенте, да, и втаскивать страну, так сказать, в это, будем называть вещи своими именами, мракобесие, то, ну, замечательный Виталий Гинзбург, который внятно сформулировал. И я повторяю, я рад этому накату, потому что общество должно все-таки немножечко встряхнуться, как мне кажется. И сообразить мы насчет того времени, в котором мы желаем жить. Потому что православная разновидность Ирана уже замаячила у нас на горизонте. Так, далеко, конечно, далеко нам до этих аятол, но тем не менее...
Не хотелось бы.
Да, не хотелось бы, причем не хотелось бы ни совершенно при какой религии. И я должен сказать, что я 1000 раз-то говорил, и не я один, название религии в данном случае значения не имеет.
Не имеет никакого, абсолютно.
Вопрос только в том, и можно ли, значит, побивать камнями, да, значит, по законам шариата или не шариата, можно ли в этом государстве служитель культа определять жизнь людей, которые не хотят, чтобы он их определял. Вот главный вопрос. В этом смысле же мне что РПЦ, что Ахмадинежад, мне совершенно по одному барабану, честно говоря, как человеку, ориентирующемуся на Виталия Гинзбурга.
Сергей из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Рустем, здравствуйте. Мой вопрос заключается в следующем. При поисках интересной и нужной информации на радиоволнах, а теперь и по телевизору, когда 100 каналов, всегда возникает проблема, как найти именно ту станцию, тот сайт, который правдив и которому интересно читать. Это вопрос времени и умения. Угу. Скажите, каким образом решать эту проблему, вот именно в частности с живым журналом, на котором, я так понимаю, если там несколько миллионов живых журналов, но среди них есть некоторые, только не очень много, на самом деле, действительно интересных и полезных. Спасибо.
Ну, я в своем поиске всегда ориентируюсь на авторитет того или иного издания, той или иной информационной службы. То есть, если речь идет о информации, которая пришла от, например, Reuters или Associated Press, значит, она будет достоверной, и она, так сказать, она вызовет у меня какой-то интерес. То есть, если эта информация будет из какого-нибудь желтого листка или еще, так сказать, еще чего-то, я ее просто...
Вот смотри, какая штука, я разовью вопрос, Сергей. Репутация средств массовой информации для людей, которые, по крайней мере, как-то внутри работают, более-менее понятна, да? Ну, условно говоря, есть «Коммерсант», есть газета «Жизнь», да? И мы понимаем, в какой газете мы будем получать, мы с вами, да, будем получать, хотим получать информацию, допустим, да? Вот в пространстве ЖЖ, в пространстве интернет-информации, тоже интересная тема. Степень достоверности. Вот мы знаем, что уже вбросы через интернет тоже осуществляются. Причем, значит, скажем так, мера достоверности, ну, может быть, поболее, чем на Первом канале, да, но все равно надо проверять. Есть какая-то вот там ваша личная градация репутационная?
Да, конечно, у людей есть уже, у тех людей, которые на виду, есть какая-то репутация, они знают и знают, кто чего стоит, но любой какой-то анонимный вброс, он
будет отслеживаться,
он будет исследован, конечно, и нужно какое-то время, чтобы понять, что это такое на самом деле.
Ну вот для людей новых в интернете, может быть, назовешь несколько, скажем, страниц, и там, куда стоит ходить за информацией, кому можно верить, там, и кого просто интересно, и от кого можно по этой ниточке паутинной пойти дальше в поисках интересной информации, интересных...
Можно прийти, если, так сказать, интересен живой журнал, то можно прийти на сайт живого журнала livejournal.ru, где аккумулируются все те новые, ну, какая-то новая, так сказать, информация, которая приходит из живого журнала. Ее можно легко понимать, что зачем.
Никто не пробовал, не было этой идеи сделать прямо журнал, ну, то есть вот на основе этой журналистики самотечной, которая идет вот таким образом. Я понимаю, что 7 миллионов, там, и даже миллион – это несусветная цифра, но тем не менее.
Вот мы сейчас этим и занимаемся.
Вот, то есть,
СУП этим сейчас и занимается. То есть на сайте живойжурнал.ру вся эта информация собирается. То есть есть журналисты, которые ее отслеживают, делают из нее выжимки. И ее всю можно читать на вот этом сайте.
Я полагаю, что это вполне конкурентоспособное средство массовой информации как раз,
да,
в итоге получается.
Конечно.
Михаил из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Я, знаете, я человек из прошлого тысячелетия. Тут мне немножко не знакома эта ваша страна. Очевидно, там много народу. Я хотел бы вот хотя бы такое вот сориентироваться. Каким интересом там образуются, ну, видимо, образуются какие-то общества, ну, там, собирательный марк, там, может быть, какие-то политические предпочтения, может быть, даже искусство или науки и так далее. Что-нибудь может содержать, но кратко ответить. Спасибо.
Спасибо.
Да, в общем, по тем же самым, что и раньше. Только раньше собиратели марок стояли на Таганке, они около вот этого магазина. А сейчас у них есть свое сообщество в интернете.
Не, нумизматы стояли на Таганке.
Да. Так что ничего не изменилось. Вот в, так сказать, вот в этих вот людях... Все то же самое и осталось.
Я скажу больше. Вот с нами за одним столом с британским послом сидела замечательная девушка Таня, которая вот организовала вокруг себя женское сообщество, да? Чрезвычайно популярное,
очень,
как выясняется.
Очень, и
да?
Очень интересное.
Да, вот, значит, совершенно вплоть до таких сообществ. Конечно, конечно.
Тут такой интересный вопрос. Интернету присущи черты живой системы. Он растет, информация циркулирует. Есть ли у него сознание, спрашивает Сергей.
Сознание?
У самого интернета. Это Айзек Азимов уже, да.
Да, это что-то такое уже...
Помнишь, у него был робот, который требовал, чтобы ему сказали «плиз».
Да, да.
Звонок. Антон из Москвы. Здравствуйте, прошу вас. Антон, да, мы вас слышим.
Антон, говорите.
Здравствуйте, я хочу задать вопрос. Почему вы считаете, что навязывать атеистическое мировоззрение можно, а... Алло.
Мы нас слушаем, слушаем.
Да, да, может, мы слушаем.
Навязывать атеистическое мировоззрение можно, а изучать свою собственную культуру детям нельзя.
Антон, почему? Вопрос понятен.
Кто навязывает... Кто навязывает атеистическое...
Да, тут большая путаница. Антон, значит, вы своим детям можете читать, Старый Завет, Новый Завет, Коран, Тору, Камасутру, да? Это ваше личное дело каждого человека, да? Что он читает своим детям, в какой традиции он их воспитывает. Мы говорим только о том, к чему пришло давно весь цивилизованный, подчеркиваем, по крайней мере, европейский мир. Что это должно быть отделено от государства. Точка. Вот и все. Что не должно быть, это, не должна одна религия какая-то, одно учение какое-то доминировать. Что касается атеизма, то это где имение, где наводнение. Речь идет не о пропаганде атеизма, а речь идет о том, чтобы... общество, скажем так, точно понимало приоритеты. Это не должно быть вместо. Страшный знак показывает мне Вероника. Есть звонок, да?
Да, Валерий Иванович из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас, Валерий Иванович.
Алло.
Мы вас слушаем.
Добрый день, Виктор Анатольевич.
Добрый день.
Мне кажется, что вот этим указом или законом относительно введения закона Божьего в классах первых, тем более, думцы поставили в очень щекотливое положение Путина. Как ваше мнение, подпишет он указ или нет? Мое мнение, что не подпишет. Ответьте, пожалуйста.
Ну, я за Путина не ответчик, думаю, что не подпишет, потому что, во-первых, нам нужно сохранять какое-то приличие, да, приличное выражение лица в Европе, а во-вторых, любимая игра Путина, для этого такая дурная дума и есть, на фоне этого идиотизма выходить во всем белом, это уже неоднократно, проводилось. Сначала... по отмашке со Старой площади Дума сгоряча принимает какую-нибудь ерунду, потом выходит Владимир Владимирович и говорит, ну как же так, товарищи? И все понимают, кто здесь настоящий умный, современный, продвинутый и честный.
Вопрос нашему гостю с пейджера. А что умного вы привезли из Норвегии? Или только воспоминания о фьордах и рыбалке? Константин спрашивает.
Ну, я привез себя изменившегося прежде всего, потому что тот... человек, который уезжал туда, и тот, который вернулся, это два разных человека в большой степени. Хотя бы по тому, как я стал думать о своей жизни. То есть я увидел, как люди живут, как люди заботятся о своих близких, как люди существуют в большом мире. То есть маленькие норвежцы очень, очень любят всем помогать. И они это умеют делать и хотят.
Хорошая национальная идея.
Да, меня очень в этом смысле беспокоит, может быть, наша такая отделенность от... Мы как-то... Вот я так чувствую, в последнее время стали окружать себя врагами, да, и, может быть, стоит посмотреть, например, как те же самые норвежцы умеют
окружать себя друзьями.
Делать себе, да, в общем-то, да.
Друзей. Я хочу, перед тем, как будет следующий звонок, вернуться к вопросу Антона, потому что был следующий звонок, меня поторопило немножко. Вероника,
Антон дозвонился нам снова.
Снова. Подождите, ответим на прошлый вопрос. По поводу религии, да, пропаганды атеизма. Это очень важная тема.
Я бы еще мог сказать по этому поводу, что вот касаясь той же самой Норвегии, в которой церковь принадлежит государству, то есть это часть да. Вот этого аппарата, да? Угу. Но при этом школьники в Норвегии изучают так сказать, историю религии. Они не учат закон Божий, вот, соотносясь с той официальной религией, которая существует в стране. Они учат все. Вот именно. То есть вот моя дочь так сидела и учила...
То есть знание, а не вера. На основе знания, потом, ставший взрослым, ты можешь уже осознанно выбирать себе веру.
Конечно.
Так вот, Антон, просто мы не договорили в тот раз, никто не пропагандирует атеизм ни на каком канале.
Конечно.
Пропагандирует, что угол падения равен углу отражения. Это должны знать дети, да, что попозже чуть, что Е равно МЦ квадрат.
Теория Дарвина.
Да, теорию Дарвина должны знать, да, включая проблематику теории Дарвина, включая некоторые пробелы, да, которые существуют в этой схеме. Обязательно надо это проходить, надо накапливать знания. А потом, верь ты или не верь, это твое личное дело.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у нас Рустем Адагамов, шеф-редактор фотослужбы компании «СУП», обслуживающий «Живой журнал», он же блогер «Другой». И вот снова нам дозвонился Антон из Москвы. Здравствуйте еще раз. Прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон.
Мне кажется, что вы очень сильно путаете две большие и разные вещи – культуру и религию. Никто не говорит, что в церкви, в школе нужно изучать религию.
Как никто
не говорит? Я категорически, категорически против этого.
Так.
Я исключительно ратую за изучение культуры России, за изучение культурообразующего части. То есть православной религии не самой по себе, а то, что она сделала для России. Вся культура России, основная, это православная культура. Чтобы дети, проходя мимо храма, знали, что это храм, а не мечеть, не ротонда какая-нибудь, не просто
понятно, Антон,
красивое здание.
Спасибо, спасибо, Антон, мне непонятно. Я не видел еще детей, которые думают, что это ротонда или мечеть. Как-то отличают. Пока что. Не знаю, где вы видели. Ну, я не знаю. Может, по разным улицам ходим. Значит, хорошо, что вы... Это приятно, что вы не предлагаете преподавать в школе, значит, закон Божий, а за культуру. Я только хочу вот по поводу образующей, что религия образует культуру. Я бы сказал, что все-таки, может быть, наоборот, культура образует религию. Та или другая культура... Да, выдвигает какую-то религию в доминирующие. Если, потому что культура шире религии. Потому что культура в широком смысле включает в себя те или другие религиозные предпочтения, как мне кажется.
Ну, конечно, именно так. Ведь в свое время художникам нельзя было рисовать, так сказать, ну, там, да. сюжеты из такой жизни, ну, такой светской.
Светской, да.
Да, и можно было... У них были
каноны.
Да, каноны и рамки. Но это где-то же не вытекает одной из
другого, да.
другого, да.
И Сергей из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей, поселок Тугалевский Бор. Вы знаете, я, наверное, очень долго был в отъезде и как-то остался совершенно не в курсе некоторых вещей, в курсе которых должны быть, по идее говоря, все российские граждане. А поскольку вы два человека, имеющие отношение как раз к информации, к интернету, может, вы мне на них ответите. Я только спущусь с небес на землю, на бренную.
Давайте,
вы мне подскажете,
вопрос.
Когда Владимир Владимирович Путин вступил в ряды КГБ, когда он вступил в ряды КПСС, что сейчас делается с его партийным билетом, где учатся его дети, каков размер его состояния в предмете личного, я имею в виду, в преддверии выборов,
отличный
мне это
вопрос.
Очень интересно.
Я думаю, что сейчас Рустем, вот он все записывает, он выйдет из студии, напряжет интернет, и через какое-то время мы будем иметь информацию по этому вопросу. Значит, я думаю, что, полагаю, что с его благосостоянием сейчас лучше, чем с его партийностью, скажем так, в сравнительных категориях. Нет, ну вопрос содержал в себе ответ, я думаю. Но применительно к информации. Вот штука в том, что, конечно, это должно быть предметом изучения. Это же не звезд изучать, да, не в карман соседу залезать, а вот президент демократической, подчеркиваю, страны, безусловно, должен быть предметом, и его карман потому что его карман-то наш карман, иногда, значит, там рядом карманы эти, иногда рука путает, мы знаем, я не имею в виду персонально президента, но, в принципе, рука чиновника часто путает. Значит, мы вправе поинтересоваться, в чьем именно кармане рука, да? Есть разные сведения по этому поводу. Я уже хожу в Гагаринскую прокуратуру как раз по поводу разжигания розни, я больше не хочу ходить в прокуратуру, поэтому эту тему мы временно закроем.
Такая ремарка с пейджера. Недаром Антон оговорился, нельзя школу превращать в церковь.
Ну, тоже не хотелось.
И другой Антон из Зеленограда нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Рустему, наверное, больше, да, чем ко всем остальным. Mm. Ваш СУП планирует ли как-то, даже, наверное, не планирует, а как осуществляется его взаимодействие, если оно, конечно, осуществляется, со службой блогов Яндекса, если оно, конечно, есть?
Ну, мы дружим с Яндексом, и у нас было с Яндексом соглашение по поводу размещения системы Яндекс.Поиск и Яндекс.Директ, но, так сказать, это вот все, что я могу сказать. То есть это как бы не моя, так сказать, епархия.
С пейджера. Как же господ Гинзбургов корежит при мысли о возрождении, утраченной на десятки лет, великой православной имперской культуры? Вы вместе с ним, Шендерович, снова спотыкаетесь о крест. Но ничего, переживете, в крайнем случае, Наталья.
Мы с этой Натальей, по-моему, уже в постоянном диалоге довольно давно. Господи боже мой, вот я бы обратил в этом письме внимание на стиль, да? Мне кажется, что стиль говорит очень обо многом.
Ну, по-моему, отличный стиль.
Да, да, да.
То есть это...
О чем говорит?
Ну, это человек, по крайней мере, пишущий хорошо, я думаю.
Это да. Нет, если не отшучиваться, я хочу сказать, что не буду говорить о своей персоне скромной. Академик Гинзбург не может споткнуться о крест, понимаете? Как и он не может споткнуться ни о полумесяц, и ни о шестиконечную звезду. Он немножечко над этим, Наталья, подозреваю. Он немножечко больше знает о мире и представляет устройство этого мира, чем все теологи РПЦ вместе взятые.
Слово Константину из Петербурга. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер. Интересная беседа. Сегодня можем никак по поводу письма успокоиться. И вот сегодня я хотел сказать, что, конечно, вот тут упоминали верующих и, с другой стороны, тех, кто проповедует атеизм. Но я хочу сказать, что вот если смотреть по-философски, свысока как бы на это дело, то те, кто проповедует атеизм, тоже верующие. Потому что не имея никаких, естественно, фактов, они утверждают, что Бога нет. Точно так же, как не имея никаких фактов, верующие утверждают, что Бог есть. Опора у них только Священное Писание. Но у других не знаю, что там у атеистов опора, но по существу это одно и то же.
Это мне напоминает фразу пастора из «Берегись автомобиля». Да, одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Понимаете, какая штука? Давайте не путать. Вот, ну, давайте так вот. По поводу...
Будете пересчитывать.
Да, буду. Да, 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 знаменитая. Так вот, по поводу того, что атеизм – это религия, разновидность религии. Я просто хочу сказать, что когда атеисты сносили церкви и мечети и расстреливали священников, да, и гноили людей в лагерях за веру, они, да, были представителями атеистической религии, воинствующей. Они делали ровно то, что сегодня делают муллы, то, что делали, дай им волю, да, некоторые чины РПЦ, они подавляют свободу других людей. В этом смысле те атеисты, да, которых при слове атеизм у нас возникает в моем, по крайней мере, воображении не академик Гинзбург, да, uh-huh, а те люди, которые там кресты срывали с церквей в 19, 20 и дальше годах, да, вот эти люди абсолютно работали на той территории, на которой сегодня работает Мулла Омар и Махмуд Ахмадинежад. Одна цена совершенно.
И Михаил из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я как раз являюсь и научным работником с 50-летним стажем, и православным. Но я вижу в вторжении церкви нечто иное, не относящееся даже к православию. В том отношении, что революция в России произошла, на мой взгляд, из-за симфонии церкви с государством. потому что церковь подпевала всем безобразиям, которые творило государство, что привело к взрыву. И как бы ни обвиняли там злостных всяких людей, церкви разрушались руками народа. Церковь должна быть совестью. А мы слышали, чтобы церковь выступила в защиту наших братьев, православных грузин, чтобы она выступила против массовой коррупции, и в том числе и в высших эшелонах власти, от которых она получает награды. Чтобы церковь, которая вклинивается в армию, восстала против дедовщины, хотя под руководством нашего патриарха имеется армия священников.
Да, к сожалению, просто подходит к концу времени нашего эфира, но вот я хочу сказать, что вот такое личное православие, которое мы сейчас услышали, в общем, в каком-то смысле равное понятию совесть. Вот оно меня абсолютно устраивает. Я должен сказать вам, Наталья, что вот об этот крест я совершенно не спотыкаюсь.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «От А до Я» с рассказом о психолингвистике. Затем передача «Формула кино». Ее гость – известный каскадер и автогонщик Владислав Барковский. Во второй половине часа программа «9 минут джаза», вторая из трех посвященных творчеству саксофониста Джона Колтрейна. И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». Сегодня у нас в гостях был Рустем Адагамов, шеф-редактор фотослужбы компании «СУП», обслуживающий «Живой журнал», он же блогер «Другой». Третьей в студии была Вероника Баде, продюсер программы Олег Львов. Всем большое спасибо, все свободны.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Освобожденные болгарские медсестры вернулись в Софию.
На британской земле было совершено убийство, и стало ясно, что...
И вертолеты здесь находятся, и спасательные суда, если придется эвакуировать...
Выставка американского искусства выстроена от наивных портретов.
Мы намерены путем переговоров совершить новую попытку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.